Киеве и в Украине 5 часов 5 минут, либо 17 часов 5 минут. Это значит, что в эфире Громадського радіо звучит программа «Киев-Донбасс». И в студии для вас работают Ирина Соломко и моя коллега Елена Требушная.
Добрый вечер.
И за звукорежиссерским пультом традиционно для этого времени Вячеслав Киришон.
Сегодня в программе с Алиной Свидерской, членом Совета инициативы «Профессиональное правительство», мы говорим об обновлении бюрократических кадров в стране.
Либо не обновлении. Узнаем об этом через несколько минут. Далее в телефонном режиме с Виталием Шабуниным, главой управления Центра противодействия коррупции, а также с министром соцполитики Павлом Розенко, будем говорить о восстановлении в должности Ярославу Кашубу, которого взяли за взятку в размере 600 тысяч долларов.
С нашей коллегой-журналисткой Викторией Ермолаевой, которая утром вернулась из Крыма, поговорим о ситуации на полуострове.
Помимо этого, с Ольгой Стефанишиной, исполнительным директором организации «Пациенты Украины», будем обсуждать гепатит, а также новые возможности его лечения, которые, наконец, появились у украинцев.
И в конце программы с Александром Курбатовым, журналистом проекта «Следство инфо», мы поговорим о скандальном деле Александра Ружанского, сержанта, который начал разоблачать шикарную жизнь прокурора АТО Константина Кулика.
И у нас в студии уже есть наш гость, это Алина Свидерская, она член Совета инициативы «Профессиональное правительство». Алина, вот перед эфиром мы с вами вспоминали, что в марте, да, у вас будет такая мини-годовщина, год. Два года. Да, прошу прощения, 2 года с момента образования инициативы. И я чудесно помню, как мы приглашали вас еще весной 2014 года в студию «Громадської хвилі» и говорили с огромным воодушевлением, мы видели блеск в ваших глазах и веру в том, что инициатива будет принесет какую-то пользу, да, для украинцев, для, в контексте вот изменения все-таки этой бюрократической машины. Прошло 2 года. Что вам удалось сделать за это время?
На самом деле, после последнего эфира я тоже очень оптимистично на все смотрела. Я сама бросила работу в бизнесе и пошла помогать правительству. То есть мы работали с Министерством экономики в сфере дерегуляции. И много ребят продолжало идти в госорганы, на госслужбу с надеждой что-то поменять. И, в принципе, изначально, как я уже говорила еще год назад, все было очень оптимистично. У нас 3000 человек в нашей организации «Профессийный уряд». Все готовы даже бесплатно работать на правительство на определенное время. За 2 года нам удалось приблизительно 50 человек устроить или помочь попасть к власти, к госслужбе. Это и различные министерства, это и уровень замминистров, уровень глав департаментов, или же это в «Нафтогазе» определенные руководящие должности. Вот. Но мы заметили, что просто устроить 1, 2, 3 человека, этого недостаточно. Мы видим, что даже по тем запросам, которые к нам приходят, то есть первый год это было чуть ли не каждый день какие-то запросы, нам нужно в Министерство экономики, образования, в Минобороны, то есть везде нужны были люди. И сейчас эти запросы значительно уменьшаются. Буквально там вот позавчера был запрос от Министерства экономики, даже несмотря на то, что там проблемы с руководством, запросы все равно были, нужны люди. И, но это количество значительно меньше, чем это было раньше.
А насколько вот в процентном соотношении уменьшилось эти количество число запросов?
Ну, может быть, процентов на 50-60 точно. То есть даже в последнее время это больше запросы какие-то частные инициативы, там, гражданские организации, проекты, но от госорганов значительно меньше. То есть это первая проблема. Вторая проблема, что значительно меньше людей и хочет туда идти. То есть все видят тенденции, которые сейчас происходят, и многие боятся идти в то русло, которое сейчас в государстве происходит. То есть мы поняли, что быть таким пиар-агентством этого недостаточно, что нужно работать более системно.
А быть пиар-агентством кого?
Для государства. То есть мы, ну, как бы мы сами понимаем, что то, что мы предоставляем кадры для государства, это, по сути, мы как почти что пиар-агентство, потому что
HR.
HR, все правильно. То есть мы предоставляли ресурсы для государства, но этого недостаточно, нам нужно подходить к проблеме более системно, поэтому мы начали пересматривать свою стратегию, и вот мы завтра будем ее презентовать на нашем годовом совещании всех членов организации, это как раз вот почти что 2 года нашей организации будет. Вот. И мы пришли к тому, что нам нужно более, наверное, агрессивно подключаться к реформе госслужбы, потому что просто перевести новых людей в старую систему этого недостаточно, нам нужно поменять саму систему. мы как-то подключались к написанию законопроекта про госслужбу. После этого мы сейчас хотим более активно подключиться к написанию стратегии и программы Кабинета министров, потому что...
Ну вот вы знаете, вот если говорить о госслужбе, мы чудесно помним, как Денис Бродский зашел туда, он выдержал, мне кажется, там месяца, он был... один из первых, кто понял, что это такая ширма, даже его присутствие в этой госслужбе, то есть, по сути, система одинаковая, ты вот руководитель, тебя назначают зама, по сути, это английская королева. И госслужба — это ну, достаточно важный элемент. Вот вы уверены, что вас туда пустят? Да, и в принципе, как бы, я так понимаю, что вы говорите о законе о госслужбе, который вы тоже помогали разрабатывать, и который был одной из побед, да, давайте будем называть, гражданского общества, в принципе, вот такая одна из успешных реформ. Вы будете все-таки следить, чтобы этот закон был не просто на бумаге, а имплементирован в жизни и дал плоды свои?
Конечно же, там же по закону должны происходить прозрачные отборы на госслужбу, на должности, то есть должны быть эти конкурсы. Эти конкурсы тоже нужно мониторить, насколько прозрачно они происходят. То есть это первый элемент работы с реформой госслужбы. Второй элемент — это должен происходить реформа Кабинета министров и центральных органов исполнительной власти. То есть это нужно провести полную ревизию их функций, понять, какие функции нужны, какие нет, какие убрать. Потому что многие сейчас говорят, вот давайте сократим на 50% министерства, и тогда у нас все будет хорошо, появятся деньги, все будет классно работать. Но на самом деле не так. Нужно помимо сокращения людей также и пересматривать те функции, которые они делают. Потому что один человек 10 функций эффективно делать не будет. То есть это еще один элемент реформы госслужбы, к которому мы должны, ну и вообще все как бы и государства, и гражданские организации подключаться.
А на сегодня, потому что это правда, о пересмотре функционала, да, так называемого министерства, об этом говорили не только очень давно.
Да.
Ничего в этом направлении не было сделано?
Нет, ничего в этом направлении не было сделано, поэтому мы хотим более активно подключаться к этому, как бы быть и координатором, и работающим органом организации в этой сфере. Вот. И опять же, как вы, наверное, знаете, Кабинет министров еще летом должен был принять программу и стратегию развития госслужбы, на основании которой бы происходили все остальные там, подзаконные акты, вторичное законодательство принималось. Но Кабмин этого не сделал, и, может быть, ну, вы должны знать, что Европейский Союз должен был выделить 90 миллионов евро на то, чтобы поднять зарплаты госслужащим. Но они этого не сделали по двум причинам. Первое, это не было законно принято, а второе, это не было программы и стратегии Кабмина. Вот. Если они видели, что парламентарии еще как-никак работают, то есть они там, у них были постоянно рабочие встречи, там очень открытая была рабочая группа в Верховной Раде, а Кабмин немножечко в этом задерживался. Это было неприятно. Как для нас, так и для европейской стороны.
А вот вы спрашивали, почему это так происходило? Вы как-то вот какой-то диалог с ними ведете, либо это все-таки с вашей стороны? Просто у нас тоже были здесь представители, например, общественных организаций, которые пытаются контролировать Минобразование, они вот прямо говорят, что с декабря, да, после того, как нас исключили из коллегии, ну, мы вообще никак не влияем. Диалога нет, да? Вот в вашем случае все-таки есть диалог? Как Кабмин поясняет, что такие проволочки и 90 миллионов евро на повышение зарплат чиновников мы не получили?
Ну, если честно, они довольно закрыты в этом процессе. Во-первых, самая глобальная проблема, что нет ответственного человека за реформу госслужбы в Кабинете министров. То есть кто это должен делать? Это премьер-министр, либо же это министр экономики, либо министр... Вот, вообще, по идее, мы также говорили о том, что должна быть должность премьер-министра, который бы отвечал за госслужбу, потому что, в принципе, госслужба — это первое, что должно было произойти после Майдана. Новых людей и систему для этих людей. Этого не было сделано, и когда нет ответственного, то, ну, понятно, что и некого, в принципе, обвинять в том, что что-то не происходит. Вот. И вот эта причина, что они довольно закрыты. С одной стороны, работа проводилась, там были определенные проекты нормативно-правовых актов, и они говорили, что вот-вот мы что-то делаем, но эта работа постоянно продлевалась, и не было такого лидера, который бы это за собой вел.
Смотрите, а вот вы говорите, что закон о госслужбе должен был быть принят еще после Майдана. На самом деле, действительно, все реформы нужно было начинать с того, чтобы поменять сам бюрократический аппарат. Почему целых 2 года никто этим не занимался, и ничего не произошло? Почему его отложили на 2 года? Это, наверное, просто потому, что не хотели те люди, которые внутри системы что-то менять, сохранить, хотели статус-кво?
Ну, да, вы, наверное, ответили на этот вопрос, что...
Ну, вы с этим просто сталкивались на практике, наверное.
Да, да, да. И даже мы обсуждали когда вопрос, вот европейцы нам говорили, что мы готовы дать им 90 миллионов евро, но мы боимся давать эти деньги в бюджет. Создайте специальный фонд, мы на какое-то время поможем поддержать приход новых людей в государство, чтобы они работали на рыночную зарплату. А со стороны тех людей, которые сейчас при власти, мы слышали то, что это коррупционная схема, потому что они будут диктовать свои условия, если они будут платить с какого-то фонда. Поэтому давайте все деньги в бюджет. А мы знаем, что если деньги попадают в бюджет, то они вообще все...
Теряются, черная, мягко
да,
говоря.
Да. И вот это такой конфликт непонятный, ну, то есть проблема не решилась, и мы все так же будем настаивать на том, чтобы создавать этот мультидонор, донорский фонд, чтобы можно было привлечь людей, потому что, ну, на 4000 гривен это смешно. Ну, это на год можно поработать, и потом опять мы, а почему у нас все так плохо? Потому что все нестабильно, все постоянно меняется. На год люди приходят, уходят.
Ну, по сути, это чья получается персональная ответственность, что реформа госслужбы так долго саботировалась?
Ну, мы так понимаем, что это премьер-министр должен отвечать за это.
Он, ну, да. То есть, кроме закона, да, но закон все равно же это как бы очень мало, да, да, давайте будем откровенны, это просто канва, да, да, либо там, а все остальное должно происходить в рамках уже имплементации, то есть мы можем совершенно четко сказать, что, ну, а вот вы там контактируете с представителями дипломатических миссий, да, европейских, mm-hmm. они, безусловно, с вами, наверное, как-то обмениваются вашим видением того, что происходит. Вы с ними это обсуждаете? Вот даже вот в контексте того, что не было принято этой программы, да, и Украина не получила пока, потому mm-hmm. что шансы, наверное, будут, когда она будет принята, получить эти 90 миллионов. Что вы слышите в ответ, когда вы это обсуждаете с их стороны?
Ну, на самом деле, эти 90 миллионов уже ушли на реформу децентрализации.
Ага, все,
то есть,
уже.
Все, до свидания.
Пропустили,
да.
Но возможность они, получить их.
На самом деле, неформально были, очень злились. Они говорили, ну, неужели они думают, что вот Европа будет все время предлагать деньги, а вы ничего не будете делать? То есть мы и так вам уже много даем денег, много даем вам, ну, просто на доверие, да, чтобы вы что-то делали. И одним из наших таких месседжев было, что, ну, наверное, не надо давать денег, давайте сначала мы что-то сделаем, потому что наше правительство опять будет обещать что-то делать, ну, и в итоге ничего не произойдет. И вот что еще также очень важно подчеркнуть, что вот мы недавно ездили в Берлин, тоже общались с представителями европейских таких делегаций, это было и медиа, и гражданские организации, и люди, которые сейчас при власти, и они, как правило, слышат правительство, то есть они слышат политиков, они слышат министров, замминистров, и они не знают, что происходит в народе. И вот они слышали постоянное обещание, что вот что-то будет, что-то произойдет, вот подождите еще, но давайте нам деньги. Там недавно, по-моему, даже в ноябре было заявление Яценюка, он сказал, что вот давайте все-таки нам деньги, мы вот проведем эту реформу.
Я вас сразу вспомнила, если вы помните, 95-й квартал, да, когда Яценюк сидит, попрошайка, да, который ездит в Европу, вот, ну, точно.
Да,
и так, вот и, это... так и воспринимают его там, выходят?
Ну, да, они говорят, что нам уже надоели эти все показухи, если это можно так сказать, эти всякие форумы инвестиционные, мы хотим видеть четкие результаты. Мы хотим видеть результаты реформ, мы хотим видеть расследования, мы хотим видеть, что происходят какие-то антикоррупционные расследования, именно чтобы людей сажали, чтобы видели, что что-то происходит, потому что даже вот ситуация с этим 600 тысяч взятка.
С Ярославом, да, Кашубой.
Да, и теперь он снова восстановлен. То есть это очень плохой сигнал для них. Они по этому поводу очень переживают.
То есть в целом после общения с европейскими чиновниками у вас сложилось впечатление, что у них какое-то разочарование и недоверие накопилось по отношению к украинской власти?
Да, и очень сильно они обеспокоены. Также вот вообще первая тема, которая возникала при общении с европейскими, ну, с немецкой стороной, это Минские соглашения. Почему Украина их не исполняет? Мы говорили, окей, хорошо, вот есть Минское соглашение, там есть несколько сторон в этом соглашении, есть Россия, есть Украина. Россия вообще ничего не делает по отношению к тому, чтобы выполнить условия этого договора. В соглашении 11 пунктов. Изменения в Конституции — это 11 пункт. До этого есть еще 10 пунктов, и Украина все эти обязательства сделала, теперь мы ждем хотя бы, чтобы выполнила их Россия. В принципе, это тот месседж, который у нас был. И почему Европейский Союз настолько сильно давит на Украину в плане изменений в Конституции и ничего не делает в то же время по отношению к России? Да, почему вы также не ведете диалог с Россией? Но они говорили, подождите, если вы хотите вступить в Европейский Союз, если вы подписали соглашение, ну вот то, что вы сейчас говорите про Россию, это немножечко детский лепет. То есть вы должны сделать то, что вы пообещали сделать. Все.
То есть и все равно, что партнер не делает то, что он пообещал. Их это не волнует совершенно.
Ну, конечно же, это все было очень дипломатично, красиво сказано. Да, мы все понимаем. Но...
То есть, к сожалению, после общения с вами они не поменяли свою риторику и не сказали. То есть они в курсе были? Ну, Женя, они же адекватные люди, они понимают.
Это первый месседж, который был. был, и вот то, что мы сталкивались почти на каждой встрече, это с тем, что на нас вот почему вы ничего не делаете, где реформы, где что, сколько можно ждать. И мы пытались объяснить, что даже та же реформа децентрализации, изменения в Конституции, это очень быстро для людей. И это чувствовало, что навязано не, ну, извне. То есть люди не чувствовали собственности к этой реформе. И во многом не понимали. Вот даже я по своей работе, мы ездили по регионам, и общались с некоторыми там в Одессе, в Черновцах, во Львове, и многие даже не понимали, что такое децентрализация. То есть они думали, это как декоммунизация, это что-то такое страшное, что-то, что будет им больно и неприятно. И вот даже вот этот сам процесс коммуникации занимает намного дольше времени, чем это было прописано в Минских соглашениях до конца 2015.
Ну давайте будем откровенны, децентрализация и Минские соглашения это вообще не связаны. Децентрализация у нас началась 1 апреля 2014 года, когда была концепция принята Кабмином. То, что вот у нас как раз и посадили на эту растяжку, что децентрализация только вместе с как будем точны, да, там это с особенностями самоуправления, да, вот отдельных регионов, отдельных областей и районов Донецкой и Луганской области, либо, как мы это называем, да, субъектный статус для тех территорий, вот у нас как раз на эту растяжку и посадили, то есть поэтому тоже не совсем корректно, наверное, говорить о том, что вот Европа нам навязывает децентрализацию, это неверно, как бы мы, в принципе, к этому шли уже 20 лет и должны ее были провести давно уже.
Да, вот. И мы как раз это и объясняли, рассказывали, что время занимает провести эту всю коммуникацию. Вот. И, ну, в конце уже как-то, когда мы говорили, что есть много активных людей, гражданских организаций, которые в этом сфере работают, что это не только политики, это и также люди во всей этой политике связаны. И еще важный момент хотел сказать, что помимо немцев, мы также работаем сейчас и с голландцами, мы же все знаем, что там будет 6 апреля референдум, и координатор нашей инициативы Василий Мирошниченко, он сейчас как раз там координирует все вопросы, и там еще намного сложнее, чем в Германии с этим, с украинской политикой.
Вот вы знаете, я буквально в понедельник была на ужине у посла в Швеции, который принимал как раз делегацию представителей Министерства иностранных дел стран ЕС, и там были представители Дачи Голландии, они как раз говорили, что для них это очень важный вопрос. И вопрос не только в Украине, а, наверное, в состоятельности Европейского Союза. То есть для них это такой тест, насколько вообще жители страны воспринимают это. Но они тоже назвали такой очень хороший показатель, что как только страна начала работать с населением и рассказывать о том, что это такое, то там, если я не ошибаюсь, было раньше 35-65, вот 35 за, 65 против, то сейчас там где-то там 45-50. Да, на 55-45. То есть, в принципе, какой-то прогресс есть. И будем надеяться, что не будет в этом направлении двигаться и дальше.
Да, так и есть. И мы тоже хотели показать, что Украина — это не только там, политики, которые не проводят расследования, а это и также люди, которые боролись и продолжают бороться, и которые постоянно расстраиваются, но дальше идут. И вот сейчас мы с этим как раз в профессиональном уровне продолжаем работать. То есть мы больше подключились к каким-то системным изменениям и к коммуникации за границей, потому что мы поняли, что за границей нас тоже часто не понимают и потом пытаются нас как-то вот подтолкнуть непонятно к чему.
То есть нужны более активные коммуникации на уровне, наверное, даже правительства.
Да, на уровне правительства. И вот в Берлине в том же очень сильно пророссийское лобби.
Гораздо более активное, чем
вот в сто раз сильнее. То есть там есть украинское посольство, наш посол там очень активный, он ходит по всем встречам.
То есть вы позитивно оцените то, что он делает?
Да, он очень позитивно, он постоянно в медиа появляется, но одного его мало. По сравнению с тем, что там делает российское лобби, там постоянно какие-то...
Круглые столы, наверное,
протесты. Вот сейчас там на следующей неделе в Брюсселе будет круглый стол. А почему там так много? Потому что у немцев много бизнеса в России. Они не заинтересованы в каких-то санкциях, в конфликтах.
Безусловно.
И поэтому, а немецкая экономика, она во многом про бизнес. Поэтому им эти конфликты невыгодны, и они будут скорее лоббировать интересы русские, чем украинские. Поэтому украинцам тоже нужно активизироваться за границей, говорить, что у нас происходит, потому что у нас также на выходных в Берлине была встреча с организацией, которая похожа на профессийный уряд, но только немецкие. Они после Второй мировой войны объединились, тоже выпускники зарубежных вузов, люди, которые когда-либо работали за границей. То есть это такие взрослые люди лет по 40, 50, 60, которые сейчас при власти либо в бизнесе. И они во многом вообще не понимали, что в Украине происходит. То есть они некоторые такие заявления говорили, что да, вообще Украину нужно разделить на две части. Одно отдать России, одно отдать Европе, и у вас не будет никаких проблем.
Ну, такая типичная российская навязанная пропаганда и восприятие ситуации в Украине.
И настолько было вообще удивительно, что вроде бы образованные люди там жили за границей и не понимают, что у нас происходит в Украине. Каждый раз приходилось объяснять.
Алена, вот вы говорите такие вещи, они совершенно правильные, но они же очевидны уже не первый год, да? Вот и в плане, и мы как журналисты кричим просто вот максимально и по работе МИД, да, потому что у нас тоже приходят люди, особенно из-за границы, которые говорят, что, ну вот вы позитивно характеризовали работу посла от Германии, но есть там Чехия, например, ну, если говорить о Восточной Европе, то есть там вообще украинцы не слышны, не видны в плане каких-то дипломатических миссий. И вот как можно повлиять на наш МИД? Насколько вообще, вот как вы думаете, как можно переломить эту ситуацию? И тоже, вот, ну, наверное, мы уже привыкли там не ждать, да, от власти, а идти и делать самим. Вот хватит ли у нас сил? Потому что, безусловно, вот это пропагандистская составляющая, это огромные деньги, да, это огромные ресурсы. Да. Вот хватит ли у вас сил на своем уровне как-то эту вот стену, да, как у Франка лупать эту скалу, и достигать какие-то результаты? Либо все-таки это должна быть исключительно роль государства, и вы понимаете, что вы не потянете это?
Ну, я думаю, что если говорить про международные отношения, конечно же, роль государства должна быть сильной, потому что они несут ответственность за все, что они говорят. Мы можем прийти, наговорить и уйти, то есть у нас никакой ответственности за это не будет. Если говорить про страну, чтобы ее воспринимали серьезно на международном уровне, да, конечно же, это нужно новое правительство. И мы, правда, сами уже, нам надоело говорить одно и то же на протяжении 2 лет, повторять и только на процессе концентрироваться, хотелось бы результатов. Мы, конечно же, ну, опять же, я вот для себя даже иногда, когда расстраиваюсь со всяких этих отставок и всего, я думаю, так, подожди, это не 100-метровка, это у нас марафон, мы продолжаем бежать, еще все впереди, вот это все просто немножечко спотыкаемся и бежим дальше. Вот. Поэтому, я думаю, у нас сил хватит, у нас классная команда, классные ребята, и вот, может быть, их не всех видно, не всех слышно, но вот мы есть.
Я как раз вот хотела спросить вот про вашу мотивацию, потому что 2 года бороться с ветряными мельницами и иметь силы и желание продолжать это делать дальше. Ну вот очень классно, что вы немножко изменили стратегию, это тоже с точки зрения развития организации, это крайне важно, то есть отвечать на эти вызовы, исходя из новых обстоятельств. Но откуда вы черпаете силы, почему не сдаетесь?
Ну вот, честно, это команда, это люди, которые у нас есть, и потому что если бы не было этих людей, которые вот тоже многим жертвуют, там и какие-то бизнес-потери, и вот и на работе сидят с утра до ночи, даже в тех же министерствах, да, вроде бы мы на них и жалуемся иногда, там чиновники, они ничего не делают, но люди на самом деле там сидят по 14 часов, по выходным работают, ну, то есть, и видишь, что эти люди есть, они хотят что-то поменять, и ты понимаешь, что вот просто нужно еще дожать немножко, еще там что-то поменять, переделать, и все будет хорошо.
Алена, вот у меня вот тоже такой вопрос, который я для себя не могу дать ответ на этот вопрос. Может быть, вы дадите, да? Вот, с одной стороны, я четко понимаю, что нужно менять людей. Особенно вот среднее звено, которое все блокирует, и об этом даже на начальных этапах говорили люди, которые зашли туда, что самая большая проблема даже не в министрах. Самая большая проблема — это в этом таких прожженных бюрократах, которые там 20 лет сидят в министерствах и ничего не делают. На этом фоне я за то, чтобы приходили новые люди. Но есть другой аргумент, который говорит, что окей, новые люди придут, но они же ничего не знают. Да? То есть они, то есть бюрократия — это система. И вот насколько я вот, то есть я, например, не совсем вот, то есть понимаю, может быть, в чем-то есть это, да, то есть должна быть какая-то преемственность, наверное, да, вот в вашем понимании, сколько нужно уволить людей из кабинета министров, там, из этих всех наших министерств и органов, чтобы было, наверное, это какое-то такое логичное эволюционное обновление. Либо вот все-таки вы считаете, что нужно вот все срубить, привести новых людей, и тогда у нас что-то получится?
Нет, я против такого радикализма, если честно, потому что даже в том же Министерстве экономики есть очень много классных людей, которые 10 лет работают, у них опыт, они знают, как это было раньше, и они всегда могут посоветовать, как лучше сделать, куда пойти. Поэтому полностью всех убирать, мне кажется, это не совсем правильно. Правильнее было бы провести хотя бы ту же переаттестацию.
Ну, да, конкурс, либо переаттестацию.
Что-то, чтобы понять, насколько там человек, там декларацию его налоговый, то есть посмотреть, есть ли у него какие-то там преступления в прошлом, в общем, все эти процедуры пройти, но как бы это должна быть синергия прошлого и нового. потому что просто всех рубить — это тоже неправильно. Ну, во многих министерствах поубирали много хороших людей просто потому, что они работали при прошлой власти. Хотя они очень классные эксперты, и, ну, в принципе, обвинить их...
Вы имеете в виду это в контексте иллюстрации?
Да, или... в контексте иллюстрации. Ну, то есть, как бы, хорошо звучит на публике, мы сократили на 40-50%, а по факту ты понимаешь, что очень много хороших людей ушло.
Новый закон, который принят о госслужбе, он какой процедурой предусматривает? Сколько, как будет проходить эта переаттестация?
Там при наборе новых людей будет проходить, нужно будет пройти прозрачный тест. А также там, по-моему, каждые 2 года должна будет проходить переаттестация. Если ты 2 раза ее не проходишь, то ты просто автоматически уходишь с госслужбы. Потому что сейчас на госслужбе, ну, очень тяжело уволить человека, потому что там еще это подчинялось трудовому законодательству. Сейчас это будет немножко другая процедура. То есть люди не будут по 10 лет сидеть и просто ждать пенсии. Какие по 10, по 50 лет сидеть на госслужбе, просто ждать пенсии и ничего не делать. То есть там будет более стимулирующая система, там также меняется оплата процедуры.
У вас есть надежда, что этот закон поможет таки очистить аппарат?
А когда он заработает?
С мая.
С мая. То есть вот конкурсы, переаттестация, все вот эти механизмы, они должны...
Он вступает в силу с мая, вот, и там дальше запускается механизм, там нужно создать еще комиссию, которая это все будет проходить. То есть, ну, это очень, ну, не быстро.
Повышение зарплаты госслужащих там тоже предусмотрено?
Ну, очень
там частично, да, там что-то прописано, но не так сильно.
Незначительно,
да.
То есть это не зарплата, как в международных компаниях или как. Вот, то есть, ну, как я говорила, опять же, фонд, который мог бы там нормально сделать зарплату для госслужбовцев, мы так продолжаем его лоббировать, чтобы привлечь деньги доноров и сделать этот...
Ну, то есть, а вот этот механизм, который проговаривался, что сокращение, значительное сокращение бюрократического аппарата может дать энную сумму, за счет которой может быть повышена зарплата тем хорошим людям, которые останутся. Почему это не запускается в действие?
Вот это как раз новым законом предусматривается, потому что ранее, когда сокращалось количество людей в министерстве, деньги, которые сохранились за счет уволенных, они должны были идти назад в бюджет. То есть министр не мог распоряжаться ими, или, ну, невозможно было поднять зарплату. Сейчас эти деньги, если ты сокращаешь количество людей в министерстве, то эти деньги у тебя сохраненные, можешь их
повышать
использовать.
Спасибо вам огромное. Напоминаю нашим слушателям, что в программе «Киев-Донбасс» у нас была Алина Свидерская, она член Совета инициативы «Профессийный уряд», назовем это на украинском, языком оригинала. Говорила она о том, что на самом деле, да, это же факт, реформа госслужбы у нас пока не состоялась, но со своей стороны Алина пообещала, что их организация будет делать все для того, чтобы она прошла. Я надеюсь, что где-то там через пару месяцев мы вас снова пригласим, и уже новости от вас будут более позитивные. Искренне в это верим.
Будем работать.
Спасибо вам огромное за интересный разговор. А сейчас в рамках программы «Киев-Донбасс» наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса», но сейчас это будет не совсем «Музыка Донбасса», это будет музыка, которая немножко заинтригует наших слушателей и намекнет на то, о чем мы будем говорить в следующем часе. Это рэпер, это Исиран Халимов, и песня называется «Крым, Родина, Народ».
Adaleti çünkureş devam etti Bukhara güler geçer sanki bir gece Analardan yüreği dayanır mı sadece Cenk olmasın insan insana karşı cenk Onun da idare etkenleri var gerçek Olarga da ne insan canı gerek Ne güneş ne de kokulu çiçek Ne de köpek sesiye toyunu mu Yoksa hükümet nefsi Başka devletin askerleri mında gereksiz Sizlerge var ışık ve kardeşlik baklar Tınç hayat gerek bu akta bu satırlar Herkesin başında son kiva hıyalar Herkesin yüreğinde umut ve intizar var Kırım vatan millet beraberlikte Bizden damgalı bayrak Kennedy toprağı üstünde Gök tubunda Adalet için güreş devam etti Kırım vatan millet beraberlikte Bizden damgalı bayrak Kennedy yürekte iman olsa Halk yenilmez herkes koşulsa Herkes Кенеде бұрысына, земане бей бақытта, башқаларға тек лап, бұтын дүния айта. Арби арабалар, арби учақларда көкте, әнде арби емелерде, қара денізде. Натове Киев қыбырда дымы, бекле, я не беклемеге дуа оқу, жетте қалма әлбетте. Дуа оқу қайырлысынен бейтін бұшайлер, яки сыфыр бір дөрт, сене қырым кедер. Сәмеде бірінден кетіп енілмедік бақарық. Буалдан да курящим сабыр этим чехарах. А ед сурелер оку, да азеде ималнен. Ватан севгесинен, бірлікте. Тарихи ватанымыз хырым ярымада. Деделермизнен кемиклери бу топрахта. Бір авуч халк дегілде бір юмру болмақ. Тек муим бақ, более керек бір байрақ. Хырым ватан милет, бера берлікте. Бізден тамғалын байрақ. Кенеде, топрах үстінде, көк түбінде. Адалет үшін күреш, девам әте. Хырым ватан милет, бера берлікте. Бізден тамғалын байрақ. Кенеде, юректе иман ұлса. Халк енілмес, әркес қошылса. Әркес! Бүгін Киев Азиеда, Азиеде. Біздер не бірлештірме керек кенеде. Келеджекте де бір олым, девам әсек яқшы. Бүгін чоқысы, әпсі, дженке қаршы. Дженк, яда барышық, айчуф, яда тынчлық. Карман қарышықлық, яда муабет ратлық. Душманлық, яда достлық, урмет, яда нефрет. Кедер, яда кубач, ярых, яда зульмет. Коз яшлар, яда тебе сум сонында. Бұсу алер, шымдер, кезде рассызлата. Рассызлата, чынки башқа девлет. Адалетсіз, мында оз бұрыны тықар. Қанымсыз, қайынлік япқаларының сатқыны зиқалыр. Бұна бақы белкі базылары ақыланыр. Қалқ арасында қамға дава керек бі әксіне. Икметен яшайық бір нефесте. Қырын батан милет, бера берлікте. Бізден тамғалын байрақ. Кенеде, топрақ үстінде, көк түбінде. Адалет үшін күреш, девам әте. Қырын батан милет, бера берлікте. Бізден тамғалын байрақ. Кенеде, юректе иман ұлса, халк енілмес, әркес қошылса, әркес.
Напоминаю, что в эфире нашей программы «Киев-Донбасс» была песня крымского рэпера, которая называется «Крым, Родина, народ». И, как вы уже, скорее всего, поняли, говорить мы будем о Крыме. У нас очень интересная гость, это наша коллега Виктория Ермолаева, которая сама родом из Крыма. Кстати, я хотела бы сказать, что эта песня, она была записана, появилась 15 мая 2014 года. Я когда смотрела вот перед эфиром мы с нашим звукорежиссером Вячеславом Киршуном клип, то это вот типичный крымский такой пейзаж, много молодых людей с крымскими флагами крымских татар, и я подумала, когда же не записывать эту песню. То есть это было, получается, мая 14 года, когда, наверное, еще позволительно это было, потому что, мне кажется, сейчас вот собрать даже ради клипа людей такого количества с национальными флагами, наверное, проблематично. Да, вот я скажу, что мы будем говорить следующие полчаса, 23 минуты с Викторией Ермолаевой, но, к сожалению, мы пока сейчас прервемся, потому что у нас на телефонной связи с нами находится министр соцполитики Павло Розенко, и мы хотим все-таки поговорить об этой скандале, это, по сути, тема дня, да, когда Ярослав Кашуба, который в сентябре прошлого года, его взяли на взятки 622 тысячи гривен, да, вчера, ну, на днях суд восстановил его на должности. Не восстановил его, как бы обязал Павла Розенко, министра, восстановить его на должности. Павел, вы слышите нас? Здравствуйте.
Да,
Павел, вот поясните всю эту нам эту историю, как вы, в принципе, к этому относитесь? Будете ли каким-то образом со стороны министерства подавать апелляцию на решение суда? Какая здесь юридический механизм защиты все-таки нас и вас от этого чиновника?
Ну, дивіться, якщо коротко, то 11 вересня справді відбулася ситуація, коли Ярославу Кашубу було затримано у власній машині за підозрою в тому, що він взяв хабар, справді понад 600 тисяч гривень. І в цей же самий день я відсторонив його своїм наказом від виконання службових обов'язків. Після цього було декілька рішень судів, що підтвердили цю позицію. І останнє рішення суду, Печерського районного суду, постановляло відсторонити Ярослава Кашубу від виконання службових обов'язків до 12 січня 2016 року. Тобто до 12 січня, по ідеї, мало вже бути закінчено слідство, справа передана в суд, і в суді вже розглядатися справа по суті. 12 січня минуло, ми маємо колізію, коли... Угу.
Тобто це не є, по суті, це по суті не є проблема судової системи, це є проблема наших правоохоронних органів, які не довели до... Так?
Угу. Ну, по суті, виходить справді колізія. Коли в суді, по суті, справа не розглядається, і згідно рішення суду, термін відсторонення закінчився 12 січня. І чому виникла ситуація? Бо міністерство, власне, і я про це дізнався лише на минулому тижні, коли до мене офіційно звернувся Ярослав Кашуба, а вчора, позавчора, вірніше, звернувся його адвокат з вимогою на підставі того, що термін його відсторонення згідно рішення суду закінчився 12 січня, щоб його поновили на посаді. Є офіційні два документи і відповідне рішення суду, де чорним по білому написано, що відсторонити Кашубу до 12 січня 2016 року. Ясна річ, що я не буду поновлювати Ярослава Кашубу на посаді керівника служби зайнятості. Я відмовлю йому в цьому проханні, бо я вважаю, що до розгляду справи по суті і до рішення суду по суті справи, коли його або визнають винним, або він доведе свою неправоту, я не маю ніякого ні морального права, ні іншого права поновлювати його на посаді. Тому очевидно, що після цього мого рішення зараз буде на мене подано в суд.
Так, а ви в суд не підете самі ще раз, щоб підтвердити цей термін, продовжити все ж таки?
Дивіться, чи не маєте такого? Це є поданням Міністерства соціальної політики. Це подає слідчий. Я своє рішення прийняв, я підписав наказ про його відсторонення. Юридична процедура відсторонення полягає в наступному, що слідчі, які ведуть справу, мають, так би мовити, звернутися до суду і обрати запобіжний захід, перше, другий, відсторонити його від виконання обов'язків.
А хто взагалі слідчий? Хто веде? Хто займається цією справою? Генпрокуратура?
Ви знаєте, я не знаю, бо я
не знаю. Тобто ви як міністр навіть не знаєте, хто займається цією справою, так?
Ні, до вас не приходить. Ну, воно ж безпосередньо міністерство не стосується. Воно стосується конкретної фізичної особи, і ще одного його, так би мовити, співвиконавця, якого також підозрюють. Тобто офіційно до Міністерства соціальної політики ніяких матеріалів справи не надходило. І так само про ситуацію навколо цього питання, в тому числі щодо затримання Ярослава, я дізнавався тільки з засобів масової інформації. На підставі цього я прийняв рішення про його відсторонення і далі чекаю, очевидно, рішення суду.
Павел, а у вас есть какое-то предположение? Вот эта ситуация, которая сложилась с Кашубой, с необходимостью его восстановить, это следствие чьих-то намеренных действий или это просто халатность и неработоспособность системы?
Ну, мне важко давать, скажем так, зараз якусь оцінку будь-кому. Я поставлен зараз вот в таку ситуацию, коли, якщо брати чисто юридично, у мене є всі юридичні підстави, на підставі яких я повинен був його відновити на посаді. Тому що справді рішення суду закінчилося 12 січня 2016 року. Але очевидно, що я не зроблю цього, я не відновлю його на посаді. Да, хай буде суд над Міністерством соцполітики, хай подають суд на таке моє рішення, але я не маю зараз
Так, Павло, ми буквально ще одне таке коротеньке запитання, бо воно дуже важливо. От перед тим, як готуватися до ефіру, просто ми читали, готувалися. От, зокрема, Василь Горбаль сказав, що ця людина була його заступником на посаді, коли він був львівського губернатора, тобто це ще за часів Януковича. І потім ця людина з'явилася у нас вже на посаді керівника Держслужби зайнятості. Це з вами проходило повз вас? Вони з вами, ця посада, з вами призначення це не погоджувалося, і ви не мали жодного впливу на те, що ця людина прийшла на цю посаду?
Ну, наскільки я знаю, він був заступником глави обласної державної адміністрації за часів Ющенка, справді. Він був заступником глави адміністрації, а під час приходу Януковича він був звільнений, і він займався, так би мовити, науковою діяльністю. І він викладач був, і, здається, його біографія сьогодні є поширеною. Він викладав, він захищав докторську дисертацію. Тобто це людина, яка має три вищих освіти, яка є професором, є доктором економічних наук і так далі, тому подібне. І наскільки я пам'ятаю, він також люстраційну перевірку, в тому числі, пройшов успішно.
Дуже вам дякую.
Ну, очевидно, за підставами того, що він підлягає люстрації, до нього якраз питань не було. Але от виникли питання в інших органах, і сьогодні треба, щоб ця справа вже була доведена до якогось логічного закінчення.
Дуже вам дякую, що знайшли час прокоментувати для громадського радіо цю ситуацію. Напоминаю нашим слушателям, що в ефірі «Київ-Донбас» був міністр соціальної політики Павло Розенко. А ми возвращаємося в студію, де у нас вже ждет наша колега Вікторія Ермолаєва, яка сьогодні утром вернулась із Криму. Вікторія, на самом деле, вы такие люди, которые туда приезжают, да, вот это большая ценность, потому что объективные картины и информация у нас, например, как у журналистов, о том, что там происходит, нет. Поэтому вот таких людей всегда, вот ваши какие-то впечатления очень ценятся. Вот расскажите, сколько прошло времени с того момента, когда вы перед этим туда ездили, и вот что вы увидели, какая динамика, есть она или нету?
Добрый вечер. Предыдущий раз я в Крым ездила в октябре 2015 года, соответственно, прошло 4-5 месяцев.
Как раз до вот этой крымской блокады, до ситуации с электричеством, да, что вы увидели?
Сейчас, когда ты приезжаешь в Крым, то стандартная картина – это шум электрогенераторов повсеместный. Везде. У магазинов, у ларьков, у государственных администраций, у учреждений. Везде включаются электрогенераторы на то время, когда электричество выключают. Я владею информацией по городу Керчь, потому что я была там. Там график отключений света приблизительно 3-3 часа. То есть 3 часа свет есть, 3 часа его отключают, но графики постоянно меняются. И, как жалуются местные жители, энергетики не придерживаются графика очень часто.
То есть как
хотят,
так и выключают, по сути.
Часто бывает именно такое. На выходных я заметила, и тоже как мне рассказывали мои друзья, на выходных реже отключают, меньше, как-то лояльнее к людям. Такая ситуация, самая сложная ситуация сейчас на данный момент в Керчи и в Севастополе. По рассказам наших друзей и знакомых, в Симферополе отключений практически нет, к примеру. Но, тем не менее, я наблюдала, как строят действительно линии электроопор в Крыму, в частности, по дороге через Джанкой к Чангару. Несколько километров электроопор уже стоит, часть электроопор еще лежит, то есть и ждут, чтобы их поставить. Работы ведутся, и, как говорят сами крымчане, это цитата сейчас будет, нам чуть-чуть потерпеть до мая.
И в мае наступит что?
А в мае Путин пообещал четвертую нитку электромоста, энергомоста, так называемого. И, соответственно, надежда у всех жителей на то, что свет будет поставляться уже без отключений, без перебоев. Сложная ситуация также в поселках, в маленьких селах. Там тоже постоянные отключения электричества. Проблема также состоит в том, что из-за того, что нет света частично, и временами то не работают вышки мобильной связи порой. И очень плохая мобильная связь. Я сама столкнулась с тем, чтобы набрать кого-то по телефону, нужно дозваниваться буквально с третьего, четвертого, пятого раза. Связь может обрываться, то есть есть такие, существуют проблемы. Новый год кирчане встречали многие тоже при свечках по наручным часам. Потому что в ночь с 31 на 1 все очень ожидали, что хотя бы в эту ночь не будет отключений, но будет, причем некоторые районы отключили без 5:12 ночи. Соответственно, до 3 часов утра они были без света.
Виктория, ну, встретишь, так и проведешь, сразу
вспоминаешь. Кого они винят в этой ситуации? Они винят Украину в том, что они сидят без света?
Ну, я столкнулась с разными позициями, с разными мнениями, в принципе, как это и было. Часть крымчан адекватно относится к ситуации, часть крымчан поддается антиукраинской пропаганде и винят Украину. Но в то же время, если вступать в диалог с людьми, которые винят во всем Украину, на вопрос, а как же вы сами хотели независимости от Украины, и почему Россия не обеспечила вас за 2 года электроэнергией, в принципе, на этом диалог обрывается, потому что парировать нечем. Но я скажу, что некоторое прозрение и некоторое облегчение ура-патриотических настроений пророссийских в Крыму все-таки наблюдается. Даже среди моих родственников, среди пенсионеров, потому что цены растут, пенсии, которые повышались 2 года назад, когда еще были украинские низкие цены, казалось, что это огромные деньги, сейчас они не повышаются, хотя власть обещает.
Но это какое-то отрезвление, оно на что больше похоже? Там же нет, не появились такие настроения, что верните нас обратно?
Нет. Настроения верните нас обратно нет. Ну, в большинстве своем. Я сейчас говорю про город Керчь, про свой круг общения. И они немного остыли к российской власти, но продолжают не любить Украину.
А почему?
Как-то так. Потому что... Ну, допустим, вот к примеру, сейчас в Крыму карантин, американская чума свиней. То есть запрещен ввоз всех свиных продуктов, колбасы, мясных изделий, что связано со свининой. И я слышала даже такие мнения, что это вот из Украины нам и чума пришла, хотя она американская. Ну, то есть искусственно созданный враг, он людей
объединяет.
Сплощает, объединяет, и проще ненавидеть какого-то внешнего врага и винить его во всех своих бедах, чем задуматься, что...
Но это именно насаждается, вот эта мысль со стороны России, что Украина во всем виновата, Украина враг, Украина вредит?
Ну да, потому что телевизор продолжает работать. СМИ украинских, как известно, ни радио, ни каналов телевизионных там нет, но только если по спутнику, и нужно большое желание, чтобы смотреть украинские каналы.
То есть это же пропаганда, которая льется в России по телевизору, антиукраинская, такая же самая и в Крыму?
Да, конечно.
Ну вот, а если говорить об историях, да, о корнях этой всей истории, потому что, ну вот, знаете, все равно, как бы там ни было, все мы бывали в Крыму раз в год, наверное, да, в силу там это командировки либо отдых. Вы в Крыму выросли, прожили достаточно много лет. А сказать, что это всегда было такое невосприятие Украины, нет. То есть вот оно, наверное, появилось русской весной, да, когда пришли зеленые человечки, либо вот когда-то это был переломный момент, который позволил такому критическому количеству людей все-таки вот настолько возникнуть, ненавидеть Киев. Вот что было? Это Майдан был для них, да, таким переломным моментом. Ну, понятное дело, мы понимаем, что подогревалось, но вот в вашем видении, когда это час ЧЕП наступил?
На самом деле, еще до аннексии, до оккупации, до того, как появились зеленые человечки на территории Крыма, уже были за много лет до этого антиукраинские настроения местами. Довольно часто можно было обратить внимание в туристический сезон, летом, как местные жители негативно реагируют на украинский язык на улице. Uh-huh. Ну, это было не повсеместно, но такое зрело, потому что местные жители, крымчане, не любят крымских татар в большинстве своем и не любят Украину. А также российская пропаганда работала не только в период аннексии, она работала задолго до, и человеческие умы готовили к тому, что Россия — это хорошо, и во всем нужно обвинить страну, чтобы отделиться. Ну, якобы отделиться.
А какое у вас сложилось впечатление? Вот как сказалось на уровне жизни простых людей в Керчи приход России?
Я сейчас, когда приезжаю в Крым, я машинально пытаюсь там разделить на 2,5-3 цены перевести в гривны, в Крыму цены в 1,5-2 раза выше, чем в Киеве. Совсем недавно мы путешествовали по Западной Украине, и я сравнивала цены в маленьких городах на Западной Украине с Киевом. Там они дешевле в 1,5 раза ниже, чем в Киеве. Соответственно, получается, что в Крыму цены в 2-3, а то и 4 раза выше, чем на Западной Украине в маленьких городах.
А зарплаты, доходы?
Да, вот в том-то и дело, насколько. Потому что вы сказали, что пенсии сразу выросли. То есть, и тоже я помню, как, что были разговоры о том, что вот бюджетники, да, врачи, ну, врачи медики, в меньшей да. мере, да, но вот, например, это учителя, они подвергались очень большой переаттестации, да, что там были вопросы с тем, насколько они остались на своих позициях. Какая у них вот все-таки их состояние на сегодня экономическое?
Бюджетникам также повысили зарплаты, как и пенсии в тот момент аннексии, причем несколько раз. Это были приличные деньги на тот момент. А сейчас, насколько мне известно, части бюджетникам посокращали премии, надбавки. Соответственно, нету очередных повышений, которые грезились сверху, обещания, которые сыпались. Многие врачи из-за того, что сейчас бесплатная медицина в Крыму стала по полисам медицинским. По
страховке. То есть они взяток не берут?
Нет, не берут.
Да. Это точно. Не берут. Тогда победа, тогда перемога.
Но проблема заключается в том, что из-за того, что медицина стала бесплатной, врачи стали уезжать из Крыма. И, допустим, по Керчи я скажу, что попасть к доктору на прием нужно простоять в очереди, либо целый день, если по предварительной записи ждать приема неделю бывает. А также вот совсем перед тем, как я уехала, распространилось очень быстро объявление по городу о том, что на следующей неделе на 3 дня приедут в Керчь врачи узких специальностей.
Для Керчи, для такого большого города?
Для такого большого города. Соответственно, их нет. И то есть можно себе представить, что 250 тысяч населения пойдет к этим врачам узкого специальности за 3 дня. Что там будет?
Виктория, но бюджетник — это только часть пенсионера, только часть населения. А от дохода остальных людей? Вот вы говорите, цены у них выше, чем у нас. Ну, причин для роста доходов я тоже не вижу. Как бы раньше они жили с отдыхающих, с приезжих, а сейчас? Вот вы говорили перед эфиром нам, что им там оттуда кажется, что мы тут все одеваемся
плохо
в секонд-хенде,
да, что у нас все плохо.
Нам тут кажется, что то же самое должно происходить теоретически у них. Что на самом деле?
На самом деле я не скажу, что в Крыму поголовная нищета, и на самом деле все действительно так плохо. Нет, продукты в магазинах есть, они российские, белорусские. Зарплаты они получают, может быть, не такие высокие, как им грезили, как они надеялись. Я не скажу также, что есть и рост уровня жизни. Да, вот мне тоже мои друзья говорят, мы думаем, что вы там умираете с голоду, а мы думаем, что вы умираете с голоду. Потому что информационная война, которая ведется, к сожалению, с двух сторон, нельзя этого отрицать, она делает искусственный барьер между нами, даже между родными, между друзьями. И если верить только телевизору, СМИ и не спрашивать у родных действительно, как все это происходит, ну, то получается такая ситуация.
Но вы вот возвращались, ну, вот вы уже сказали, что вы где-то, наверное, раз там в 4-5 месяцев все-таки туда приезжаете. Вот, наверное, предыдущие разы вы еще больше горечью возвращались оттуда, да, когда там это произошло. Вот сейчас каким настроением вы возвращались из Крыма?
Настроение... Вы знаете, всегда это стресс, потому что очень тяжело психологически проходить административную границу, а украинские блокпосты еще, ну, хотя бы это наши блокпосты, российские границы, если я не признаю это, то мне сложно отдавать им документы, открывать сумку, чтобы эти люди смотрели мои вещи, но у меня нет выбора, потому что я должна увидеть родных и должна через все это пройти. Кстати, по прохождению административной границы была информация перед тем, как я уезжала, что крымчан, людей, у кого крымская прописка, заставляют заполнять миграционную карту, но я с этим не столкнулась. То есть пока...
И вообще, вот я даже за вас переживала даже, вы же журналист, тем более вы работаете на громадском радио, у вас активная позиция, вот в этом плане спокойно, да, то есть вы прошли, и там к вас особого большого внимания там ФСБшников не было, потому что они же находятся на этих территориях блокпостов и контролируют уже ситуацию.
У них есть списки особо опасных крымчан, особо опасных в кавычках, то есть якобы экстремистов с проукраинскими позициями. Ну, по всей видимости, я туда не попала, потому что ко мне внимания никакого дополнительного не было. Да, у нас на российской границе очень быстро проверили документы, очень быстро проверили сумки. Там сейчас практически нет очередей. Перед нами буквально было несколько человек, очень мало желающих, видимо, пересекать границу.
Виктория, а скажите, вот некоторая часть людей уехала после аннексии сразу же. Сейчас прекратился этот поток тех, кто хотел,
кроме врачей,
хочет
наверное,
уехать?
Которые уезжают.
Да, те, которые уехали
только
на материковую
Украину. Только
буквально
очень кратко, потому что у нас полминуты.
Сейчас потока нет, очередей нет, фур нет.
Ничего
ну,
нет.
Да, на самом деле блокпосты стоят пустые. Очень мало людей, очень мало машин, буквально единицы.
Спасибо. Напоминаю нашим слушателям, что в эфире программы «Киев-Донбасс» была наша коллега Виктория Ермолаева, журналистка Громадского радио, которая сегодня утром вернулась из Крыма и рассказывала нам, что там она увидела. И те, кто не совсем сначала, может быть, слышал нашу программу, вы имеете возможность завтра прочитать и разговор нашей с Викторией, и разговор с Алиной Сидерской на сайте громадскийрадио.орг. А мы с Еленой Рябушной вернемся к вам буквально за несколько минут. Сейчас новости.